Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Воскресший Господь да ниспошлет нашим душам мир и утешение, дарует надежду, веру и любовь. Программу этого часа, вторника Светлой Седмицы, открывает пасхальное приветствие нашего постоянного автора, протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора православной школы. В эти дни в Москве проходит выставка школы и Академии акварелей народного художника России, действительного члена Российской академии художеств, Сергея Николаевича Андрияки. И сегодня вы услышите беседу с ним. Ну, а завершит нашу пасхальную программу этого часа репортаж Елены Смирновой, записанный в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы на самом высоком холме Москвы, где под всеобщее ликование были выпущены на свободу сотни голубей. Мы возвратимся к этому радостному событию, потому что замечательная традиция дарования свободы Божьему созданию была в свое время, как мы уже и рассказывали, возрождена православным братством Радонеж и Федерацией голубеводства. И нынче ее подхватил клир и прихожане Покровского храма в Ясенево. Дорогие братья и сестры, как обычно, по традиции, в праздничных выпусках наших программ звучат поздравления с великим и спасительным праздником Воскресения Христова наших постоянных авторов, священников и мирян. И в начале этого часа вы услышите праздничное поздравление всем нашим слушателям протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, директора православной школы.
Мы шли к Дню Святой Пасхи через долгие недели Великого Поста, когда в искушениях и трудах этого периода Великого Поста мы приближались к Святому этому дню. И непосредственно Пасхи предшествует Страстная Седмица, когда мы вспоминаем последние дни жизни Спасителя и его крестную жертву искупительную, принесенную за человеческий род. Это трудные дни. В сознании человечества мы видим попытки избежать веры в крест. Люди придумали, может быть, или каким-то образом пытались сформулировать разные пути религиозной мысли, которые пытаются обойтись без креста, без веры в Голгофу. Но фактически мы видим, что весь мир стоит там. Все, верующие, неверующие, никто не может избежать в этом мире предстояния Голгофы и личных страданий, которые весь мир, как бы распятый Христу, несет. Как мы видим, два разбойника были распяты со Христом. Это, наверное, образ нашего человечества. А вот празднуют Пасху не все. Пасхи, мы говорим, Пасха верных, верующих в Господа Иисуса Христа. А для нас вот этот земной путь, как и путь поста, путь Страстной Седмицы, так и весь путь нашей жизни, он в свете нашей веры приобретает особый смысл. Мы становимся причастны искупительным страданиям Христовым, и смыслом наполняется наш личный жизненный путь. И мы входим в этот свет пасхальной радости, потому что всякая скорбь в этом мире, она временная, а радость, которую Господь нам подарил, которой Он нас осветил своей Пасхой, своим воскресением, эта радость вводит нас в жизнь вечную, и она никогда не закончится. А поэтому еще раз хочу всех поприветствовать, сказать Христос воскресе и пожелать всем радости духовной и мира в эти святые дни.
Воистину воскресе Христос, батюшка. Благодарим вас сердечно. А может быть, вы прочтете нам что-то из своих стихов?
Вы знаете, я, конечно, специально не готовился, так внезапно позвонили, но вот как раз в эти дни поста, когда пришлось и потрудиться, я два раза выступал в эфире, посетил две ярмарки, я написал стихотворение на ярмарке «Звон колоколов». Это образ всех ярмарок, наверное. А вы знаете, ведь вот колокольный звон, он особенно для нас важен в эти вот святые дни, потому что на Светлой Седмице каждый христианин может подняться и в колокола позвонить. Благовествуя воскресшем Христе. И вот у меня такое стихотворение получилось. На ярмарке, на звоне колоколов, читаю стихи честному народу. Звени, колокольчик мой, звени про любовь, Христову любовь и святую свободу. Звени, колокольчик на распутьях дорог, звени на ярмарках, звени ко спасению. Благо есть верным, яко с нами Бог, крестная жертва и его воскресение. Звени, колокольчик, пой свои песни, сегодня ярмарка, значит, так и надо. Благо есть верным, яко Христос воскресе, и разори все сокровища ада.
Спаси Господи, батюшка, рада разделить с вами пасхальную радость.
В этот пост прямо к Пасхе, можно сказать, получилось такое стихотворение.
Спаси Господи. До новых встреч. Всегда вас ждем, всегда вам рады.
Благодарю сердечно. Спасибо.
Это был в записи по телефону протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы. Как вы уже знаете, наверное, дорогие братья и сестры, в Москве до 5 мая работает выставка художника-акварелиста, педагога, народного художника Российской Федерации, действительного члена Российской Академии Художеств, большого друга нашей редакции, общением с которым мы дорожим всегда, Сергея Николаевича Андрияки. И сегодня я предлагаю вашему вниманию нашу с ним беседу.
Я даже не знаю, почему. Вот оно само собой так случилось. Отец преподавал всю свою жизнь в Суриковской школе. Ну, сегодня это художественный лицей. Потом мама преподавала тоже всю свою жизнь, но только иностранный язык, писала учебники, занималась методикой. После смерти отца мы с мамой вдвоем остались, вроде как-то надо было помимо учебы в институте где-то работать, как-то зарабатывать, ну, все-таки хоть какую-то копеечку.
А, вы еще студентом были?
Я студентом, да, я на дневном преподавал и на дневном учился. Так было очень трудновато. Первый год, я помню, меня как-то простили и не заметили, потому что я утром был студентом, когда отмечали присутствие. Потом я ехал в Суриковскую школу, преподавал, а потом возвращался опять, становился студентом. Так у меня было 3 раза в неделю. А потом, когда сделали другое расписание в школе, ну, естественно, пропуск. Меня уже вызвали в деканат, говорят, как-то это так. Речь, конечно, не об этом. В общем, я так начал преподавать и...
И уже не могли остановиться.
Да, и вы знаете, я понял многие вещи, что очень неэффективно выстроено обучение, образование сегодня. Очень неэффективно. Я преподавал там потом в Суриковском институте, там с 85 по 89 год. Я там маленький винтик. Вот винтик этой большой машины, КПД от меня очень маленький, ну, 10% я могу вот дать, вот при всем своем огромном желании дать 100, но я это не в состоянии сделать, потому что, ну, есть свои какие-то требования, традиции в ВУЗе, и это бесполезно. Но у меня все время была такая вот идея, вот можно ли любого человека научить рисовать? Вот это было самое главное. Но если можно, то вот как это можно сделать? Как можно выстроить такую методику, при которой вот любой к тебе приходит, там, я не знаю, там ребенок, там взрослый, и ты его можешь вот поднять на высокий уровень. Ну, дать, по крайней мере, ему основу профессионального образования. Не сделать из него художника в высоком смысле этого слова, а, ну, хотя бы, чтобы вот он получил вот эту основу, базу для себя. Может быть, это помогло бы ему в жизни, в его работе, там, в семье, там, ну, мало ли. Вот. И тогда я организовал небольшую группу, студию вот, у себя сначала в мастерской, потом, значит, это стало разрастаться. Там понадобились не только мои силы, а те, кто у меня учился, они включились тоже вот в этот процесс обучения. И стала вырабатываться методика. Как это можно сделать. Поэтому я этим занимаюсь, потому что представляю себе, как это надо сделать, чтобы оно было эффективно. Ну, школа акварели, которая существует уже очень давно, я считаю, что все-таки, ну, 14-й год – это немалый срок. Сделали мы множество выставок, причем выставки в основном не только персонально, а именно мы показывали мастер-ученик. То есть показывали детей, показывали творческие работы педагогов и мои работы. То есть у нас был как бы такой вот тройственный показ. Действительно, люди не верили, они говорят, ну как вот можно так любого научить? Вот есть люди более способные, менее способные. А мы говорим, нет, научить можно любого, если учить. Если, конечно, не учить, а говорить о творчестве, о абстрактных таких вот вещах возвышенных, то мы не научим. И сегодня беда нашего образования, ну, а всего образования, я здесь не выделяю только там художественное образование. Наверное, вот для того, чтобы изменить положение вот в образовании, надо по каждому предмету, по каждому направлению выбрать самую эффективную, самую лучшую методику. Я уверен, что у нас люди не глупые, и эти методики существуют. Ее выбрать и обучать ей будущих педагогов. И готовите эти кадры. Они и будут постепенно менять к лучшему ту, к сожалению, грустную ситуацию в образовании, которая сегодня существует. Другого пути нету. Никакими ЕГЭ, никакими нормативными всякими реформами нельзя ничего изменить. Все будет все то же самое, потому что сами педагоги, они многое не знают, не умеют. Ну, век дилетантизма. То есть преподаватель литературы не очень знает литературу. Или если он знает хорошо литературу, то он не знает, как ее передать, как научить, как заинтересовать. Потому что по любому предмету можно увлечь.
Это самое главное.
Это как увлечь. Научить? Да. На чем построена методика у нас? У нас она построена на личном примере. То есть все, что задает педагог, он обязан выполнять вместе со своими учениками. На личном примере. Там, я не знаю, поставил яблоко там или грушу или там луковицу, то он рисует вместе, показывает, с чего нужно начинать рисовать, как надо вести работу, как поэтапно ее завершать. Ученик, он в первую очередь получает мастерство из рук в руки. Это самое главное. Ну, на этом построена была школа, поэтому здесь педагоги – это не случайные художники, которые пришли, хорошие, нам они очень нравятся, мы их очень любим, они прекрасно творчески работают, вот давайте преподавать. Нет, здесь все-таки они вот эту методику, вот эту программу и те задания, которые они задают, они, конечно, должны сами очень хорошо этим всем владеть. В любом академическом учебном заведении, безусловно, должны быть критерии оценки. Как существуют они там по точным наукам, там по гуманитарным многим предметам, и то же самое должно быть и здесь. И когда мы начинаем говорить, что вот вы знаете, это мои оппоненты все время говорят, они говорят, вот вы как-то не говорите о творчестве. Ну, я, во-первых, говорю, что творческих людей очень мало. И давайте мы не будем обольщаться. Понимаете, вот 19 век. Но все равно мы знаем, может быть, там 2,5 десятка имен. Да, вот таких выдающихся имен художников, которые выходили из Императорской академии художеств. Но было же еще художники второго ряда, третьего ряда. Их очень много выходило.
Вообще рисунок, он же входил в классическое образование.
Конечно, он был основным. Он был, ну, фундаментом. Без него... Но нельзя заниматься вообще никаким делом, касающимся там, ну, современных таких техник, как там, дизайн. А когда спрашиваешь людей, которые закончили там, дизайнерские какие-нибудь курсы там, или что-то еще, да, вот, оказывается, они вообще ничего не умеют, ничего не знают. Они и не знают, и не умеют рисовать, и вообще... А чему же тебя научили, родной ты мой? Ну, это же горе просто. Ну, его не научили самому главному. Это умение рисовать. Компьютер – это, ну, так, инструмент. Ну, некий инструмент, который можно использовать, но он не является основным. Это вторично. Все равно лучшие дизайнеры мировые, они брали карандаш и рисовали. Так же, как и в дизайне одежды. Если ты не умеешь рисовать, ну, что ж ты будешь делать-то? Ну, сегодня идет такая подмена. Фото, компьютер... В компьютере много всяких программ, но это обман. Это обман. Все равно надо рисовать. Без этого мы ничего нового никогда не создадим.
Сергей Николаевич, вот по аналогии опять же, вот вышли эти мыльницы, так называемые, всякие, со всякими программами, и каждый решил, что он фотограф.
Да, сегодня все, он говорит, я художник-фотограф.
А вы не боитесь, что подобное произойдет, а может и уже произошло, вот в результате того, что человек вообразит, что вот он там немножко научился чуть-чуть рисовать, натюрморт какой-нибудь, и он уже считает, что он художник.
Здесь они видят только начало, это только база. Безусловно, то есть
важно
такие...
научить, да, видеть.
А уметь видеть идет от того, чем больше ты рисуешь. Вот понимаете, какая здесь связь и зависимость? Почему мы говорим вот о маленьких детях, что в школах общеобразовательных их надо учить рисовать, чтобы они рисовали больше, лепили, рисовали. Ну, вот они должны это делать руками своими. Это не теория, это не отвлеченные какие-то там эстетическое воспитание, о котором сегодня много говорят. это конкретная работа. Как только любой человек, взрослый ребенок, взял в руки карандаш, кисточку, он начинает рисовать с натуры. Он видит там, я не знаю, там булку, чашку, ключи, там еще что-то, все что угодно. Он начинает всматриваться в этот предмет. Вот мы сегодня бегаем, 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 остановиться мы не можем. А это момент любования, если хотите, созерцания. Он начинает вникать, он говорит, надо же, какое чудо! Я никогда этого не видел. Я живу вот в этом мире, а как-то это все прошло-то мимо. Вот до этого я же никогда не видел, что это яблоко, это такое чудо, да? Его не только съесть можно, а его можно увидеть в нем вот целый мир вот этой красоты, в которой мы живем. Порадоваться этому. Более того, он это нарисовал, это, и у него идет дальше, 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 дальше. И у него открываются глаза. И он говорит тоже, Господи, ну какой же мир так чудный, прекрасный. Это же какой божественный мир, который я никогда не видел. Я вот был слепым в полном смысле этого слова. И цель, задача сегодня, наверное, вот для такого, ну, всеобщего обучения, именно дать человеку вот эту красоту, увидеть, раскрыть ее в своей жизни. Не надо быть профессионалом, не надо становиться каким-то суперхудожником, который будет зарабатывать. Нет, это совсем не обязательно. Это можно в любой профессии быть и работать, но это нужно для его внутреннего мира, для обогащения, для того, чтобы он понял вот эту красоту, вот этого божественного чудного мира, который его окружает. Вот это самое главное, самое основное. Многие люди, вот пусть не думают, что их никто не сможет научить. Вот то, что я часто слышу. Ну, вы знаете, да, конечно, у вас тут так здорово все рисуют, так все это здорово, все замечательно. Но меня научить, ну, невозможно. Это совершенно исключено. Нет, это возможно. Это не только возможно, это, мне кажется, имеет смысл. Просто имеет смысл для себя. Вот для себя, для дома. Наверное, это прекрасно, когда родители понимают, они могут детей отвести в такую школу. Но опять-таки, сегодня очень много школ, их очень много, но и студий, но там, ну, к несчастью своему, дают им кисточки, краски, говорят, ребята, вы творцы, творите. Он не может творить. Да, он творит, у него есть там, ну, как бы такое вот, свободное такое вот выражение. Самовыражение, да. Но оно продолжается там какое-то время. Но базы-то нет, у него воображение одно, а он это изобразить не может, потому что у него нет школы, у него нет никакой базы, никакой основы. Учить обязательно нужно. Если мы хотим в будущем, если говорить о профессионалах, получить что-то новое на основе традиций, вот той старой школы, потому что нового мы ничего такого сразу не создадим. И даже обманываться не надо. Мы можем только, ну, в какой-то степени базироваться на этом. Знаете, как была тут у нас идея наш первый этаж в академии сделать очень-очень таким дворцовым, красивым. Там как музейно-выставочный комплекс и собственно говоря, вот вход.
В храм
искусства, да. Вот, значит, вот все это сделать как-то очень достойно, очень хорошо. Ну, вот мы стали думать, вот как это сделать. И потом все-таки взяли классику, ту, которая была.
Она и классика, да, что она на все времена.
И поставили перед собой задачу. Друзья мои, давайте, да, давайте мы сначала хотя бы сумеем сделать на каком-то этом уровне хотя бы что-то, возьмем оттуда, научимся. А потом, если Бог даст нам сил, как говорится, мудрости во всем этом деле, вот мы тогда начнем это, может быть, на основе этой традиции создавать что-то свое, но и вполне традиционное живое. Вот это и будет настоящим продолжением традиции.
В студии радиостанции «Радонеж» был народный художник Российской Федерации, действительный член Российской Академии Художеств, художник-акварелист и педагог, основатель и руководитель школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Николаевич Андрияко.
Что еще тяжело, Господь? Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. Хочу предложить вам свой репортаж с праздника Благовещения, который я провела в Покровском храме Ясенево. Храм расположен на самой высокой точке Москвы. Это огромное здание византийской архитектуры. Храм построен совсем недавно, и внутри он украшен изумительными в византийском стиле мозаиками. А на первом этаже этого храма икона Святой Земли с камнем помазания, с гробом Господним, с Вифлеемской звездой и много других святынь. Часть из них привезена в виде камней и других святынь именно со Святой Земли. А вот сейчас мы вышли на улицу после богослужения, прослушав замечательный хор. И стоим здесь вот на высоком холме рядом с голубеводами и ждем того момента, когда крестный ход, вышедший из дверей храма, подойдет к нам и начнется запуск голубей. Вот как эти голуби воркуют. Тут же стоят школьники, которые держат в руках бумажных голубей. И на этих бумажных голубях написаны разные изречения. Вот подхожу, чтобы спросить, какие именно.
Гимназия Радонеж, православная гимназия Радонеж.
Очень приятно, я тоже радио Радонеж. Скажите, а как детки к этому готовились? Они знают, как держать голубков? Или они...
Да, они знают, мы репетировали с голубями.
Мне сказали, что будет запускать еще и бумажных голубков, да? А что у тебя написано на бумажном голубке?
Имею, что нужно и необходимо, лишнего не собирай.
Это кто так сказал?
Преподобный Иосиф Оптинский.
Иосиф Оптинский? Имей, что нужно и необходимо, а лишнего не собирай. Правильно. А у кого еще что написано? Покажите. Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Все обстоятельства жизни, как бы ни казались они ничтожны, имеют огромное значение. Преподобный Варсонофий Оптинский. Ой, и какие замечательные голубки! А мы в детстве немножко других делали. Еще у кого-нибудь есть такие голубки с надписями? И что там написано? Каждую душу ставит Господь в такое положение, окружает такой обстановкой, которая наиболее способствует ее преуспеванию. Преподобный Варсонофий Оптинский. Дорогие радиослушатели, дети заготовили замечательных бумажных голубей. Мы их просто так запускали в небо, смотрели, как они красиво парят. А они не просто так. Каждый голубь — это благое, потому что сегодня Благовещение — благопожелание человеку, который найдет или поймает этого голубка себе на память. И будет для него такой зачин на всю дальнейшую жизнь. Он прочтет такое благопожелание и будет ему следовать. А у тебя что написано на голубке? Ну-ка, ну-ка. Давай посмотрим. Не умеешь читать, просто запускаешь? Нужно помнить, что Господь всех любит и обо всех печется. Какая это правда? Ну-ка, у тебя, да, давай посмотрим, что тут у тебя написано. Мы обязаны всех любить, но чтобы нас любили, мы не смеем требовать. Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов. Все толпятся около ящиков с голубями, слушают, как они воркуют. Отец Мельхиседек говорит проповедь.
День Благовещения человеческой свободы во Христе существовал древний обычай выкупать птиц, в частности голубей или жаворонков или других птиц, которые поймали птицы ловы, держали их в неволе, и через некоторую лепту, через небольшое пожертвование они покупались и выпускались в этот день на свободу. Революционной России заключенным благовествовалось об их амнистии, об их освобождении в день Благовещения. Когда я однажды был в тюрьме в Сухиничах, человек, сидевший там 6 лет, написал такие стихи: «Со Христом и в тюрьме на свободе, без Христа вне свобода, тюрьма». И поэтому сегодня, соблюдая уже 22-летние традиции вместе с гимназией Радонеж, возродив эту древнюю традицию вместе с клубом спортивного ЦЦ-водства, которое 22 года плечом к плечу самоотверженно в любую погоду и непогоду делают для людей праздник Благовещения, который сопровождается древним обычаем выпускания голубей на свободу, чтобы мы с вами озаботились тем, чтобы и свою душу, и душу людей, порабощенных веку, помочь им и стать для них благовестниками евангельской жизни, благовестника человеческой жизни. Кто-то из мудрых людей сказал: мы во многом продвинулись в этой жизни. Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились плавать под водой, как рыбы. Мы научились ползать под землей в метрополитене, как кроты. Но мы до сих пор никак не можем научиться быть людьми с большой буквы. Человек научился всему, но не научился элементарным вещам. Жить по любви. Жить хотя бы простой, элементарной человеческой жизнью, о которой Христос сказал: «И язычники, любящих их любят, а вы, христиане, любите ненавидящих вас, молитесь за творящих вам напасть, взявшего тебя одну одежду, отдаемую ниже, взявшего тебя и заставившего тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему тебя взаймы, дай и не надейся получить обратно, ударившего тебе десную ланиту, обрати ему и левую. Но будем учиться, и как нам говорили святые: упал, вставай, и так до конца жизни, не уступай врагу, и Господь даст тебе свободу». Однако Христос, разговаривая с иудеями, сказал: «Если Сын освободит вас, то воистину будете свободны». Мы, дети Авраама, отвечали мы иудеи, и не были рабами никому и никогда. И тогда Христос говорит: «Всякий, творящий грех, есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то воистину будете свободны». И мы пришли в церковь, чтобы стать свободными от греха и чтобы стать рабами Божьими. Кто такой раб Божий? Раб любви, раб света, раб вечности, раб благодати, раб жизни. И хорошо бы всем быть именно такими рабами, чтобы во всем и всегда исполнять волю Бога любви. Всем вам, дорогие Господи, братья и сестры, дорогие дети гимназии Радонеж, дорогие наши помощники и соратники и благодетели, птицы воды, которые на протяжении уже 22 лет стараются, чтобы эту древнюю благодатную и добрую традицию продолжать совершать и дарить людям радость свободы через выпускание голубей на свободу, чтобы мы вспоминали и дорожили своей свободой во Христе. Мир вам всем, благовестие, и каждому из вас желаю, чтобы вы сами стали для кого-то, для своих родных и близких, стали благовестниками, людьми, которые несут благую и добрую весть евангельской жизни.
о Христе. И теперь с детьми во славе Господа нашего Иисуса Христа и Пречистой Его Матери тропарем празднику Святого Благовещения.
И в небо взмывают голуби необычайной красоты. Их запускают и дети, и, конечно, настоятель Покровского храма в Ясенево, и духовник гимназии Радонеж архимандрит Мелхиседек, и директор радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров, и наши дорогие голубеводы, полное ликование, стараются поймать и тех бумажных голубков, которые кидают маленькие детки в толпу, голубков, на которых написаны благопожелания от святых отцов и от оптинских старцев.
Великому господину и отцу нашему Киеву, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, благоспасаемое ему всероссийскою паствою, но наш Господи Богодетельное, всесильное святие, правильное спасение,
они не вылетят, поэтому...
И сохрани его, помогая это,
забыта была и региональная общественная организация Федерации спортивного голубеводства города Москва с ее председателем Александром Алексеевичем Карелиным и сотрудниками, которые уже 22 года бессменно дарят нам радость на Благовещение выпуском своих элитных голубей, которых они выращивают и тренируют в течение долгого времени для того, чтобы они приносили нам счастье и дарили сознание и собственной нашей свободы, полета нашей души в духе.
Грамота благодетеля Покровского храма вручается Карелину Александру Алексеевичу за великий вклад в созидание православной жизни на Руси. Благое и благая лето! Благое лето! Благое лето! Благое лето! Александр Алексеевич, 20
32 года выращивает голубей специально для этого праздника. Много ему и благое лето всем его помощникам, родным и близким. Грамоту благодетеля Покровского храма вручается Товчак Ивану Николаевичу за многолетние труды по возрождению христианских благовещенской традиции. Многое и благое лето Ивану Николаевичу Ковчак.
Благое лето, многое лето, многое лето.
Благодетели Покровского храма вручается Буркот Михаилу Михайловичу за многолетний, почти 22-летний вклад в дело возрождения христианских благовещенских традиций. Михаилу Михайловичу с его сродниками новая и благая лето!
Всем воинству и народу я, всему священному собору, настоятелю, братьям и поющим, прихожанам святого храма сего, благотворителям, благоукрасителям, жертвователям святого храма сего и всем православным христианам многое лето!
Дорогие возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, дорогие батюшки, дорогой Евгений Константинович, Михаил Борисович и все учащие и учащиеся, помощью вам Божьей благодарю сегодня хор за великое и дивное пение моих собратьев Пономарей, учителей, птицеводов моих дорогих и всех вас, братья и сестры, с великим праздником. Желаю всем вам хорошего настроения и вам сейчас на ушко сообщу одну благую весть. В этом дивном парке для вас наше государство и трапезное приготовило кашку с рыбкой. Вот. Поэтому перед домом, перед дорогой можно чуть-чуть закусить, друг друга угостить. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! И сегодня всех благословляю прочитать 150 раз Богородица Дева Радость. По дороге туда, сюда, дома. И Боженька и Матерь Божию благодарите за все ваше жизнь. А всех благословляем Христом, кто работал, кто устал, час обеденный настал. Бога!
Прежде чем пойти на сквер в сторону полевой кухни, где готовилась знаменитая каша с рыбой, я начала подходить к прихожанам, к тем, кто присутствовал сегодня на этом чудесном богослужении и на замечательной старинной церемонии выпуска птиц, голубей. И сначала я подошла к голубеводам, к председателю региональной общественной организации Федерации спортивного голубеводства Москвы, к Александру Алексеевичу Карелину. А после него отправилась опрашивать тех, кто еще не встал в очередь, чтобы разговеться благовещенским угощением. Дорогой Александр Алексеевич, поздравляю вас и всех ваших соработников с такой замечательной наградой. Вы так красиво выпустили голубей, но мне бы хотелось все-таки, чтобы вы сказали людям, как надо обращаться с голубями, потому что сейчас многие пытаются выпустить рядом с храмами или там в других местах, но ведь надо как-то ведь уважать, по-моему, эту птицу, дать возможность ей вылететь.
Большое спасибо за поздравление. И хотелось бы, так сказать, воспользоваться вашим благородством, подходу к этому празднику и посоветовать, чтобы в момент, когда будем в следующий раз, чтобы освобождалось место вылета голубей, чтобы люди не заслоняли вылет голубям.
То есть может быть стресс для голубей?
Очень большой
стресс.
Они
боятся незнакомых людей.
Абсолютно.
Ведь они кроткие, как мы говорили, голуби.
Они жаловаться не могут, ничего.
Поэтому
с уважением надо относиться.
И с нежностью, правда?
Конечно.
Это же голубки, голубушки.
Это же божьи птички.
Голубчики наши, божья птичка.
Да.
То есть нужно делать как можно больше территории свободно, подальше отходить, да?
Да, да, чтобы не заслонять вот этот вылет голубей с клеток.
Да, и петь. Летите, голуби, да, летите.
Ну, хороший выпуск.
Очень хороший. Очень хороший. Не то, что хороший, просто замечательный. Хороший. А как люди кричали, как дети были рады, как они все обступили ваши эти клетки, не хотели уходить, слушали, как они курлыкают. Детки просто были сами, как эти голубки.
Праздник хороший.
Да, праздник
удачи.
Очень хороший. Благодаря вам.
Ну, и вам.
Благодаря
всем,
вам. Спасибо.
Всем, всем. Спасибо большое.
Спасибо. Дай Радио Радонеж, как вам понравился праздник? Вы смотрели запуск голубей?
Да, очень так душевно, прям слезно, у меня слезы на глазах накатывались. От такой радости.
Тебе понравилось, как голуби летят?
Очень. Причем я их сам выпускал.
Да? Ты каких выпускал? Настоящих или выпускал бумажных?
Да.
Как они тебя слушались? Сразу улетели?
Да, наверное, можно сказать.
Ты уже готовился к этому? Тебя учили держать голубка в руках?
Да, в школе.
Ну, хорошо. Спасибо вас, Господи.
Спасибо, Господи.
С праздником. Известность теперь? А, ну хорошо. А вам понравилось, как голубей выпускали? Понравился праздник?
Да, очень понравилось.
А детки могут что-то сказать? В следующий раз хотели бы, чтобы был такой же праздник?
Да, я хотела бы, потому что я в том году я ездила в Кремль, и я как бы из гимназии Радонеж выпускала голубей.
А в этом году тоже выпускала, нет?
Нет, в этом году я не выпускала.
Только четвертый класс.
Только четвертый выпускают. То есть только младшие классы, да?
Ну да.
Ясно.
В общем, со стороны было очень красиво.
Жизнь впереди большая. Еще выпустите много разных птиц на свободу. Скажите, пожалуйста, ваши впечатления о сегодняшнем празднике, о Благовещении, о выпуске голубей?
Мы очень рады. Мы вышли после литургии, и дождь кончился, солнышко светит. Такое замечательное ощущение. Вот. Вообще, когда голуби летят, это так радостно. Когда дети читают стихи, так хорошо, и поют тропарь. Нам очень все понравилось.
Хотите, чтобы на будущий год так же было?
Да, хотим.
Спасибо.
Очень понравилось.
А что больше всего понравилось?
Понравилось, что голубей было столько много, потому что в прошлые разы привозили один ящик.
Так.
Из него вылетало максимум 5 голубей. А сейчас привезли столько ящиков. Очень понравилось. Служба очень.
Служба тоже понравилась?
Да, служба.
А что на службе тебе понравилось? Как поют? Что?
Да, у них глаз был очень необычный, такой исторический, как будто богатыри поют, как-то так.
Да, мне тоже так показалось, да? Такое суровое немножко, да, пение красивое.
Мне очень понравилось.
Спасибо. Как тебя зовут?
Паша.
Скажите о сегодняшнем празднике пару слов, как вам здесь?
Как нам здесь? Здесь
как
прекрасно, великолепный. Храм очень красивый, и служба, и все прекрасно.
Как голубей выпускали? Как ваши дети реагировали?
Дети уже не первый раз на этом празднике, им очень нравится.
Спасибо от Господи. С Благовещением, с праздником.
С праздником.
Здравствуйте, радио Радонеж. Скажите, пожалуйста, как вам понравился сегодняшний праздник с выпуском голубей?
Очень, очень понравился. Детям очень понравилось, нам понравилось. Очень необычно, красиво, торжественно и празднично. Праздник замечательный, проповеди прекрасные. Храм наш любимый.
Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте.
Как вам служба, как вам выпуск голубей?
Очень понравилось, конечно. Очень понравилось.
Наш батюшка умеет устраивать праздник.
Это умеет устраивать, точно.
Потрясающий праздник. Ну, настроение прекрасное. Вот едим на улице кашу, чай пьем.
Кашу с рыбой, да?
Да, с тунцом.
Да, вот такой это дождь, морось просто.
Конечно.
По-моему, прям замечательно.
Настроение отлично.
А как замечательно, да, когда голубей выпускали, солнце было, да?
Да.
Спасибо. Праздник вам.
Вы прослушали репортаж Елены Смирновой из Покровского храма в Ясенево, где в праздник Благовещения был грандиозный запуск голубей. Вот уже 22 года, как по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, после того, как святейший патриарх служил службу в Благовещенском соборе Московского Кремля, по инициативе радио «Радонеж» выпускались голуби. Голубей выпускали дети. И вот о том, как это происходило, с чего это начиналось и как это все выглядело, нам расскажет сотрудница радио «Радонеж» Светлана Петровна Усачева. Здравствуйте, Светлана Петровна.
Здравствуйте. К сожалению, я не с первого дня занималась организацией выпуска голубей. Я поначалу со слов Евгения Константиновича знаю, как это начиналось, как он пришел к патриарху Алексию, как он предложил ему возродить вот эту традицию, выпуск голубей на Благовещение. И патриарх поддержал и благословил. И вот уже больше 20 лет мы занимаемся выпуском голубей.
А где вы брали этих голубей?
Евгений Константинович договорился с голубеводами. Это Федерация спортивного голубеводства Москвы, с Карелиным Александром Алексеевичем, о том, чтобы они предоставили своих голубей, которых они воспитывают, которых они лелеют, которых они растят и тренируют для выпуска, с тем, чтобы голубков выпустили, и потом они вернулись на свою базу, чтобы не было никаких потерь. Очень красивое действие и очень такое значимое действие, на мой взгляд, потому что в этом выпуске участвовали детишки, мы объявляли по радио, дети с семьями ездили на рынок птичий, покупали птичек. Ну, это, конечно, были не канарейки и не попугаи, а это были лесные птицы, разные, любые, которых поймали для того, чтобы ими торговать. Они лечили их, подлечивали, а потом приносили в Благовещение, в клеточках, в Кремль. И вместе с голубями, которых выпускали голубеводы, они выпускали, давали этим птицам свободу.
На волю птичек.
На волю птичек выпускали, да. И ребенок, поскольку он был задействован в этом с самого начала, то есть готовился к этому, ездили на этот рынок, искали этих птичек заточенных, выкупали их, лечили их, потом приносили в Кремль и в День Благовещения давали им уже здоровым птичкам свободу. И птички улетали и жили на свободе. А голуби? Голуби возвращались к своим хозяевам, да, своим друзьям, которые растили, кормили, занимались их воспитанием, которые их тренировали. А потом они ездили, эти голубки, на международные соревнования, занимали там какие-то места.
Удивительно. А что сами дети говорили, которые участвовали в этом?
Для детей это было огромное событие. Ну как, ну взять птичку, вылечить ее, подкормить ее, а потом выпустить на свободу.
Да не где-нибудь, а в Кремле, да, на Соборной площади.
Да, да, да.
После,
да,
богослужения, именно, рядом именно, патриарх.
Рядом с патриархом.
Вместе с патриархом.
Да, конечно, это было огромное событие.
И для родителей, естественно.
И для родителей тоже. Вот с этого все начиналось, но, к сожалению, это продолжалось не очень долго, потому что охрана ФСО приняла решение, что клетки нельзя заносить, в Кремль уже не разрешали, никаких лишних предметов. Погода тоже не всегда благоприятствовала. Весна суровая бывает.
А вот там настоящее чудо такое произошло, когда служил святейший патриарх Алексей II, когда была действительно очень тяжелая погода, нависшие тучи почти до земли. Расскажите, Светлана Петровна.
Да, действительно такое было. Голубям, наши голубеводы, вот Александр Алексеевич, все они сердцем болеют просто за своих птичек, и если погода не радует, то они ужасно переживают.
Как бы с ними ни случилось, как бы что-то во время грозы, например.
Гроза, пурга, они могут замерзнуть, они могут потерять ориентир, они могут не туда полететь, они могут не вернуться. Ну, в общем, это целая история. У них сердце болит за каждую выпущенную птичку. И в тот день было очень сурово на улице, были страшные тучи, прямо собиралась пурга. Это видно было по черным тучам, затянувшим небо. И патриарх Алексей тоже очень сильно переживал. Он стоял рядом с Карелиным и говорил: да, негоже птичек выпускать в такую погоду. Но делать нечего, уж приехали, и люди ждут. Все ждут праздника. Поэтому делать нечего, придется выпустить уже на волю Божью рассчитывая. И вдруг тучи разошлись,
раздвинулись,
да? И вот прям щелочка голубого неба, и солнце выглянуло оттуда, из этих туч, и в этот момент открыли клетки, выпустили голубей, и они все прям клином устремились в этот просвет между тучами, к солнцу. Только они туда улетели, и тучи задвинулись. А птицы, они уже за тучами, под солнышком полетели на свою базу, к своим клеточкам.
И ни одна не пропала.
Ни одна не пропала.
Правда, чудо.
Чудо,
и да. И красиво.
Да,
и чудо. И такой день.
Ну, об этом, наверное, лучше расскажет сам Карелин Александр Алексеевич. Он до сих пор это вспоминает с теплым сердцем. Он вспоминает, как тепло к этому действию относился патриарх.
Но святейший патриарх Алексей II, он же очень любил животных, мы это знаем. У него с детства были собаки, и потом при нем жили там разные и козочки, и курочки. И даже в Пюхтинском монастыре у него была своя коровка. И вот эта коровка, которая была сначала маленькой тёлочкой, вот ему как бы подарили, но она должна была быть в Пюхтицах. И в результате эта тёлочка стала потом вожаком целого стада. Вот как-то так вот произошло. Все стали ей подчиняться, и вот это было тоже такое чудо. Поэтому неудивительно, что он, конечно, очень любил голубей и, наверное, внутренне помолился за них, когда были эти черные тучи. Вот они разошлись.
Конечно. Был голубок, которого звали Радонеж.
Ой.
Да, обычно имена не даются, но об этом Александр Алексеевич расскажет лучше. Как они его воспитывали, и он дал тоже хорошее потомство, и... Так что да, у нас тоже
был собственный голубок, да?
Да, у нас тоже был собственный голубок.
Который славил Благовещение, да, и Божью Матерь.
Именно так, именно так, да.
Спаси Господи. Вы прослушали воспоминания сотрудника радио «Радонеж» Светланы Петровны Усачевой о том, как наша радиостанция начинала участвовать в празднике Благовещения в выпуске голубей на Соборной площади Кремля после службы в Благовещенском соборе. Передачу провела Елена Смирнова.